Там конечный эффект дает только ситуация, в которой обе стороны, ну, все виды участвующие в деле, работают в судом в электронной форме. Потому что если один работает в электронной форме, а другой бумажной, это не ускоряет процесс и не облегчает его для лиц участвующих в деле. Из этого подхода исходят те страны, где совмещают бумажный и электронный способ. Подача исковых заявлений. Также у нас в двух регионах проводится эксперимент по формированию электронного судебного дела. Когда дело формируется в электронном виде, и в этом виде путешествует между инстанциями. Уже как полтора года у нас накопился огромный опыт. И, конечно, на этом пути немало проблем. Потому что сейчас это делает суды за свой счет. И, конечно, это нереально. Когда я себе отчет в том, что если стороны участвующие в деле не создают сами электронное дело, а отдают бумаги в суд, то превратить это дело в электронное, но одно два не могут. Но все нереально. Все-таки у нас очень около миллиона дел в год. Средний объем каждого дела порядка 80 страниц. Представьте себе, сколько нужно аппаратов для того, чтобы сканировать подобного рода решения. Поэтому будем искать вариант, который позволяет во всяком случае в частичном объеме сканировать судебные решения, формировать электронные судебные дела, либо будем возлагать на стороны обязанности, представлять соответствующие документы в электронном виде, если она согласилась. Подавать каковое мнение в электронном виде. Наверное, этот вариант правильный. Помимо технологической открытости, которая достигается благодаря внедрению современных технологий, не менее важное значение мы придаем ей содержательной открытости. Открытости при формировании правовой позиции. По делам, которые формирует наш высший суд. Ну, я думаю, те, кто заходит на наш сайт, знают, что перед каждым заседанием президиума у нас публикуется материал, который будет предметом рассмотрения. В том числе акт предстоящих судов и определение о передаче дела президиума. В конце прошлого года мы начали публиковать непроцессуальные обращения к суду на нашем сайте, где мы публикуем письма депутатов, чиновников, которые поддерживают ту или иную сторону. С тем, чтобы стороны могли знать об этих письмах. Ну, на самом деле, с тем целью, чтобы нам эти письма не писали. Потому что сколько мы не писали депутатам в Госдуму, что не надо писать обращение в поддержку той или иной стороны, они продолжают это делать. Несмотря на то, что это, конечно же, является способом оказания давления на суд. Но долго думаешь, что делать с этими обращениями? Просто у нас эта картина неправильна, потому что у людей могут возникнуть сомнения, а вдруг они там читают и выводы делают для себя, мотают на ум, как-то решать дела. Мы решили, что будет правильно, и мы будем это все размещать на сайте, откуда мы знаем, кто свои выставы знает про дело. Кто пишет о тем или иных делах. Когда наш президиум выносит постановление, ну, он также тоже размещается на нашем портале, но мы немедленно провозглашаем резолютивную часть, более того, она доступен сервис по подписке на эти резолютивные части, мы их рассылаем в виде смс-сообщений на мобильный телефон. Адвокатов, подписавшихся на такой сервис. И в принципе я вижу за смс-сервисом и использование мобильных телефонов большую перспективу судебного производства. Я видел, например, в Сингапуре очень любопытный способ проведения предварительного судебного заседания. Когда судебный клерк беседует с адвокатами сторон посредством мобильной связи третьего поколения, 3G, когда лица адвоката появляются у него на компьютере, а его лицо видят адвокаты на экране своих мобильных телефонов. И они обсуждают вдвоем, как будет проходить судебное заседание. Проходит стадию подготовки. Думаю, что здесь есть большие резервы для использования в сфере судопроизводства, поскольку в отличие от интернета, где ящики электронной почты приобретаются в основном анонимно, и очень трудно догадать, как принадлежит ящик, откуда пришло сообщение, если оно не подписано специальной электронной цифровой подписью. А развитие электронной цифровой подписи у нас идет, к сожалению, очень медленно. То мобильные телефоны всегда принадлежат определенным лицам. И можно идентифицировать этих лиц. Что очень важно для направления различных электронных сообщений. К тому же мобильная связь более защищена от взлома и проникновения. А у нас, в принципе, довольно много хакеров, которые способны взломать все что угодно. Поэтому, если мы используем компьютерные технологии в сфере правосудия, мы должны, как минимум, использовать такие же средства защиты, которые используются для, допустим, денежных транзакций в интернете. Это довольно надежный способ защиты. Сравнительно недавно мы приняли решение об открытии особых мнений судей. Мы их решили их публиковать пока не принято, мы решили, что этот вопрос должен решить законодатель. Но во всяком случае, особое мнение судей теперь доступно сторонам по делу. Раньше оно закрытым конвертом лежало в двери, и стороны не могли с ним познакомиться. Теперь это возможно. Еще один важный момент – это публикация открытых определений. Я думаю, те, кто знает, как проходят наши процедуры, высший арбитражный суд принимает производство дела и решает вопрос о приемлемости той или иной жалобы, а именно, подлежит ли определить форму приемлемости нашего суда или нет. Вопрос о приемлемости решают трое судей, которые должны вносить мотивированное определение. А передача первых видео у меня расставила. Скажу проверку, по всему умению степень мотивированности этих определений была невысокой. Обычно судьи представляют основания, предусмотренные статьей 304 Арбитражного процессуального кодекса, где не имеются. Вторые кодексы. И все. Но я считаю, что это правильно. И нужно больше мотивировать каждого определения. Раз уж оно мотивируется. А мотивируется оно случайно. Поскольку, ну, если мы возьмем верховенство Соединенных Штатов Америки, то там оно не мотивируется. Какое дело оно возьмет для пересмотра. Но это объясняется тем, что они все решают так, какое это дело будет пересматривать. То есть большинство членов Верховного Суда США и ДИСИ должно принять решение, что это дело будет слушаться судом. В нашем же суде одни судьи принимают решение о приемлемости, а другие его рассматривают в президенте. И если мы бы исходили из того, что не надо мотивировать, почему дело не передано, то получилось бы, что мнение президиума сформированного в установленном порядке, состоящего из 15 судей, могло бы быть легко преодолено мнением двух судей из трех, которые решали бы вопрос о неприемлемости. И поэтому я всегда призывал более подробно мотивировать данные определения, но я как стимул начал публиковать в интернете эти отказные определения, и постепенно они начинают быть более мотивированными. Мы уже получили новую версию судебной практики. Это практика отказных определений нашего суда. Они уже начали ссылаться по конкретным делам, и основывать на них свои заявления и выражения. Я думаю, присутствующие здесь председатели подтвердят, что такие ссылки появляются все чаще и чаще. И, конечно, это способствовало повышению открытости. Становится понятным, как занимается решение. Но открытость нужна не ради самой открытости. Открытость нужна для того, чтобы все знали, какая практика и что эта практика стабильна. Все должны знать, чего им ожидать от судов. Какая большая вероятность, какие большие вероятности будет решение у них делать, если оно похоже на те дела, которые ранее были рассмотрены. Собственно говоря, в этом и состоит основной смысл и значение прецедентного подхода к праву. И, собственно говоря, именно эти 17 прецедентные системы права. Предсказуемость, стабильность, адекватность реакции на выборы практики. Вот особенности. Отсутствие верхних изменений. Это особенности прецедентной системы. Вот я сейчас не буду спорить, основа прецедентная у нас система или не прецедентная. Я не придаю большого значения этому ярлыку, который я считаю не более чем ярлык. Я исхожу из того, что наш суд, наша судебная система относится к числу таких судебных систем, в которых формулированные нами правовые позиции применимы не только к тем делам, по которым они сформулированы, но и к другим делам, что, в общем, свойственно для прецедентной системы в той или иной мере. Ну, начнем с того, что постановление пленума и союза применимо к другим делам, постановление пленума в нашем суде выше. Но когда речь идет по постановлению президиума, мы считаем, что это важный способ определять правовые позиции и нежелающие судьи должны следовать позициям. Ну, я надеюсь, они следователь, как правило, потому что наш суд последователен и очень редко отказывается от тех правовых позиций, которые он сформировал. Хотя, конечно, настаивать на неправильной точки зрения глупо. И это не означает, что мы никогда не меняем те правовые позиции, которые были выработаны. Конечно, социально-экономические условия меняются. И меняются подходы к практике. И суд, если он живой организм, должен реагировать на это. И при том, что изменения назрели, конечно, правовые позиции надо менять. Но это нельзя делать динамично, подвергая действиям сильно нужно каких-то тенденций. Под влиянием каких-то политических или личных причин. В этом состоит такая университетная практика. Гарантия независимости наших судов. Если люди нам доверяют, а вопрос доверия, я считаю, одним из самых важных для функционирования судебной системы, то у них есть шанс получить независимость. Если люди судебной системе не доверяют, то ее независимость может быть легко свернута благодаря усилиям к исполнительной власти. Они будут говорить, ну видите, они же нечестные. Зачем им независимость? Давайте их поставим под контроль. Будут представлены им комиссары, которые будут давать показания, как решать дела. Но и это путь никуда. Даже если суд или судья, например, судья не чист на руку, то представить своему комиссару командовать им вовсе не значит добиться справедливости. Это просто вопрос о том, куда смещается коррупционный вектор. Смещается он в этом случае с судьи на контролера, который подставлен над судьей. Но для реальной независимости и для верховенства закона это изменение бессмысленно. Я думаю, что в нашем обществе пришло понимание данного процесса, и именно поэтому призывы к отказу, призывы к обеспечению реальной независимости получают более широкую поддержку. Но главное, я считаю, не то, что есть политическая поддержка наверху, а главное, чтобы люди чувствовали полезность независимости судебной системы для себя. Лично. И выдвигали соответствующие пожелания, требования государства. Независимость судов – это должно быть желанием общества, требованием, которое оно выдвигает. Только в этих условиях суды могут получить реальную независимость. Я вас призываю уважать суды и требовать обеспечение реальной независимости всякий раз, когда это от вас зависит. Даже так, как это от вас зависит. Спасибо за внимание.
Уважаемые коллеги, я тоже вас готов ответить на вопрос, пожалуйста. Если что-то просто,
вы же знаете, как человек.
Значит, как вам, пожалуйста, представить вопрос, если
студенты не любят когда им вопросы задают, но очень любят сами.
Я дам вам коллегу, пожалуйста.
Можете представить прямо микрофон,
если вы. Вопрос такого характера. Поясните, пожалуйста, каково ваше видение дальнейшего развития альтернативных способов решения споров, таких как трагическое производство и рассмотрение дела в части противника?
Хорошо, я готов. Вы знаете, что наши суды наиболее нормативным способом разрешения спор, у нас даже ВПК есть соответствующее положение. Правда, я хочу отметить, что ВПК 2002 года в Думе выкинули ряд норм, которые были рассчитаны на применение альтернативных судебных процедур и на судебное производство в наших судах. Осталась нам только общая норма о том, что суды должны способствовать примирению и применять для этого все зависящие от них средства. Поэтому я весьма уважительно отношусь к третейским судам, но к настоящим третейским судам. Я хочу пояснить это. К сожалению, в середине 90-х годов появилось много судов карманных, третейских судов, которые создавали при банках, при крупных коммерческих компаниях, ну хотя формально они не связаны, но фактически где-то так. Но вот такие коммерческие суды, я считаю, развивать на них вверх. Я не осторожен создать единую систему торгового промышленных палат, единые для всей страны. И единственным соответствующим территориальным образованием, да, сверхудожников. И создание российских судов и них на максимально широкой независимой основе. Такие статистики суды надо всячески развивать и следует примерять гораздо больше объем дел. Что там касается народных коммерческих арбитражей? Вот, когда если вы посмотрите, конечно, признание приведения в исполнение решений президентских судов идет у нас тяжело. И показатели не слишком хорошие. Единственное, что я могу сказать свое оправдание, это то, что наш высший суд приводит в исполнение во много раз больше судебных решений президентских судов и международных коммерческих арбитражей, чем наши настоящие суды. К сожалению. И мы хотим поставить задачу все-таки увеличения количества таких дел. Минусы, конечно, это дороговизм рядом российских судов. Это уж каждый выбирается сам. Что касается альтернативных процедур, то я хороших введения обязательно до судебных альтернативных процедур разрешения споров по определенным категориям дел. В частности, я неоднократно высказывался в пользу обязательной досудебной процедуры по налоговым делам и по другим спорам в административной сфере, потому что у нас, к сожалению, очень печальная статистика связана с рассмотрением подобного рода споров. Но если в досудебном порядке в Европе и в Америке разрешается 95% налоговых споров, то у нас только 5%. Резервы для досудебных процедур огромны. И сегодня, как раз у нас был совет председателей судов стран СНГ и представитель Беларуси нам рассказывал про эффективность примирительных процедур, которые они начали внедрять в последний год. И у них до 70% дел разрешается при помощи таких примирительных процедур. Их доставила огромная нагрузка. У них нагрузка 80 или даже больше дел на судью в месяц сейчас. Это много. Больше, чем у нас. У нас порядка сейчас 56. Да. У нас порядка 56 дел в среднем месяце встречи. У них 80, они вынуждены были применять жесткий режим в рамках этого досудебной процедуры. Я в принципе считаю, что нам надо это развивать, для этого надо изменить законодательство, адаптировать его для применения досудебных процедур. И не уверен, что судьи должны участвовать в посредничестве. Но может быть специальный сотрудник аппарата суда рассмотреть вопрос о том, что специальный сотрудник аппарата суда занимается вопросом посредничества. Ну, вопросы для этого огромные, часто их не подаются, потому что не то, что по недоразумению, просто люди не знают подхода суда для решения подобного рода дела, подаются это в кое-что. которые не будут удовлетворены. Конечно, такими мыслями можно работать. Можно работать с мыслями, которых результаты зависят от оценки фактических обстоятельств, или там вероятность той или иной оценки 50 на 50. Какие дела в сторону более для общего или готовы пойти на компромисс, если видят, что положение карты и здоровье дает убытки. Но, конечно, никакого примирения не может быть, например, налогового органа с фирменной агентой, которая не уплатила налоги и не собирается это уплачивать. Или у того, кто, извините, покинул чужую недвижимость, и теперь поиску требования недвижимости отвечает. Потому что, ну а какой же смысл примиряться? Он либо потеряет, либо сохранит за собой. В таких случаях примирение, конечно, не очень реально. Но довольно большое количество дел, довольно велико количество дел, где примирение реально недвижимое. Если мы создадим процедуры и людей, которые способны это сделать, я думаю, мы можем серьезно разрубить наши судьбы. Да.
Пожалуйста, Максим Украинец, 4-го курса. Мы с вами вечером упомянули про слияние и поглощение. Как на ваш взгляд, ждет на России новая волна, конечно, и какие шаги необходимо предпринять с вашей точки зрения для совершенствования судебной системы?
Вот и занимается. Ну, я не жду того времени, которое было в начале 2000-х годов. Оно было основано на таких объективных факторов, как рост стоимости активов в условиях неопределенности правовых отношений к владельцам. Собственно говоря, рынок проектировали на вот этих сложностях. То есть активы стали необыкновенно дорогими, а способы обеспечения прав на них остались прежними. И они пытались отнять эти активы, пользуясь слабой защитой. Потому что не ищи ни у кого, кто квалифицированный и опытный защищает свои активы, и так просто отнять не удается. Это главная причина. Я думаю, что сейчас несколько для такого рынка условий нет. Потому что стоимость активов резко падает. И те слабые активы, слабо оформленные, как эти так называемые лакомые кусочки коррекции, они уже все, или в большинстве своем, они все захвачены. Те, которые по зубам, а все остальные будут по зубам, слишком хорошо защищены, надежно. К тому же, с учетом падения стоимости активов, порог, начиная с которого рынок будет выгодным, он вроде бы остается тем же, но активы, которые ниже этого порога, становятся намного больше. То есть на них не будут покушаться. А вот что касается ситуации, связанной с банкротством, то вижу здесь риски определенные. То есть вижу здесь риски определенные у нас все-таки. Но это будет уже не рынок, но в том смысле, в котором оно было в тысячных годах. Это было скорее, вы знаете, злоупотребление при банкротстве, которое мы переживали в середине 90-х. По прежней редакции закона о банкротстве. Скорее это будет вот такого плана злоупотребления. И то я думаю, что это прямо широкий масштаб, потому что все-таки закон о банкротстве нынешнего, в отличие от предыдущего, основан на более взвешенном балансе интересов должника и кредитора, чем закон старый. Поэтому там больше держит человек и, соответственно, меньше возможностей для реализации. Но то, что это может быть, это так. Ну и мы ждем принятия так называемого антирейдерского пакета поправок, который находится на втором чтении в Государственной Думе. Я надеюсь, что все-таки его примут в ближайшее время. Там содержит много того вопроса.
Как вы это?
Я сказала, что после выпуска в другом,